утро, доброе утро, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, Лев. Доброе утро, Алексей Нарышкин, Алексей Соловин. Лев Гульков в этой студии. Программа «Утренний разворот» стартует на волнах «Эхо Москвы». Сейчас 9 часов 5 минут. Алексей Нарышкин.
Ну, привет, привет, всем привет. В новом мы составе с Алексеем Осиным попрощались. Ты его выдавил из этого эфира. Не будем говорить о причинах, только тебе они известны. Что нас сегодня ждет?
Потом принципе... Осин выдавливает из меня периодически, понимаешь?
Потом за пределами студии. Сегодня все как обычно в плане рубрик. У нас обзор прессы будет. Через несколько минут, кстати, мы поиграем в викторину «Изумрудные холмы». Можно так сказать? Поиграем в викторину. Сан Саныч придет к нам сегодня дважды. И это отрадно. Я по нему очень соскучился, кстати. Много-много разных тем. И Украина будет, и обсудим акцию замечательную, а может, не очень замечательную, Петра Павленского, который называют художником. Он себе вчера отрезал
мочку. Спокойно.
Почему для этого раздеваться только надо?
Потому что, чтобы отрезать себе что-нибудь ненужное.
Надо раздевать все.
Надо сначала снять с себя все ненужное.
Чтобы одежда не отвлекала. Ну что? Ну, как вариант? Я не знаю, я не знаю. Есть различные объяснения.
Петра Павленского будет сегодня в программе. Поговорим о том, что мало людей у нас хочет свобод, каких бы то ни было.
Отрезать себе уши.
Да, желание, свободу лишаться каких-либо частей тела. Неважно. Мало людей хотят себе свободу собраний. Очень мало. 3, что ли, процента. Подробности узнаем чуть попозже. Михаил Прохоров возвращается у нас в большую политику. Об этом тоже мы поговорим.
В который раз возвращается Михаил Прохоров?
Неважно. Иногда возвращается. Иногда не возвращается. Миф о вечном возвращении. Возвращении.
Плюс 7-985-970. 45-45 – это номер нашего смс-приемника. Вы можете нам в течение всего эфира присылать свои сообщения, вопросы. Также твиттер-аккаунт вызван, и через сайт можете нам свои мысли тоже отправлять.
Сейчас послушаем рекламу, и потом, наконец, займемся всем этим безобразием.
Реклама.
Движение – это жизнь. Артрацин. Здоровые суставы.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Считаете, что сможете отличить Audi с пробегом от нового Audi? Возраст до 5 лет. Пробег до 100 тысяч километров. Подготовка и проверка по 110 пунктам. Состояние максимально приближено к состоянию нового Audi. Гарантия и помощь на дорогах минимум 12 месяцев. Выберите свой Audi с пробегом на сайте audi.ru и убедитесь, что разница только в цифрах. Ваш новый Audi с пробегом плюс. Подробности у официальных дилеров Audi.
Хорошо тебе с внуками футбол гонять. А у меня сердце, давление, слабость. В моем-то возрасте.
Поверь, возраст не диагноз. Если заботишься о сердце. Я давно принимаю тромбоаз. Он снижает риск инсульта, инфаркта, тромбоза. А его оболочка уменьшает раздражающее действие на желудок. Препарат недорогой. В аптеках продается без рецепта.
Тромбоаз. Бережная забота о вашем сердце.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Изумрудные холмы.
Изумрудные холмы. Алексей первый раз в развороте не знает правила, зато него... Лев Гульков.
Сейчас все объясним, конечно. Это... Изумрудные холмы, наша, так сказать, всегдашняя викторина.
Все.
Да. Желающие поучаствовать, они звонят по телефону плюс 7-495-363-3659, хотя уже очередь, так сказать, заняли давно, практически со вчерашнего вечера. А пока вы звоните, напомню, что игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. Изумрудные холмы – это прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские спортивные центры. Победители каждого выпуска, специально для Алексея Соломина, говорю, ждет приз «Интерьерная настольная лампа».
Я могу выйти из студии, чтобы позвонить, если что?
Ты можешь потрогать интерьерную лампу.
Хочешь, посмотри, она вот там стоит.
Конечно.
Мы выйти из студии посмотреть. Перед нами три изумрудных холма, за которыми прячется вопрос на тему цена-качество инфраструктуры. Мы сначала... выбираем холм, то есть вопрос на, так сказать, тему, да, а потом уже радиослушатели из эфира вытаскиваем, как мы говорим так, в кавычках, вытаскиваем.
Извлекаем.
Извлекаем. Давайте выберем холм сначала. Вот, это будет холм сегодня, качество. Теперь радиослушатель. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
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 Вот. Как вас зовут?
Людмила.
Людмила. Ну, я надеюсь, вы готовы, несмотря на снег, темно и холодно. Мы все-таки начнем наше восхождение, то есть игру, да? Давайте.
Хорошо.
Давайте.
Восхождение.
Переносимся в Японскую империю начала 20 века. Да. Смотри, недалеко от берегов мы видим одинокую рыбацкую лодочку. На ней такая сгорбленная фигурка бедного одетого мужчины лет 50. Мыслями он перенесся на 100 лет назад, начало 19 века, в Японию периода Сигуната Токугава, в славные времена своего прадеда.
Ой, тяжелый был.
Примерно, да, 100 лет, ну-ка для кого как. Примерно 100 лет назад страшный шторм опрокинул здесь большое судно, груженное великолепным китайским фарфором, о возможности достать со дна тот драгоценный груз. Собственно, размышляли и прадед этого рыбака, его дед, его отец, такая семейная практически традиция. Теперь о том самом фарфоре думает он, нищий рыбак, разменявший шестой десяток. Но все думы тщетны, потому что здесь невероятно глубоко. Глубина в несколько раз превосходит расстояние, на которое может опуститься даже самый опытный ныряльщик или ныряльщица в японечне, распространено. Хотя мы видим, как рыбак сидит в лодке, и вдруг он выпрямляется, распрямляется, сердце начинает неистово колотиться. Только что ему пришла идея, которая уже скоро сделает его состоятельным человеком. Вот предположите, о чем секунду назад подумал этот рыбак. Три варианта ответа. Об огромном мотке лески. Сейчас он ее размотает туда, да? Об осьминоге или о первой в мире подводной лодке.
Я бы ныряльщица.
Которую шведы сейчас ищут практически у своих берегов.
Угу. Вот. Может быть, об осьминоге?
Об осьминоге. Ну, давайте попробуем спросить компьютер.
Верный ответ.
О, видите как, действительно,
об осьминоге.
Женская интуиция вас не подвела.
Спасибо.
Мы вас поздравляем, потому что приз ваш. А только что этому рыбаку привиделся осьминог, вползающий в драгоценную фарфоровую вазу. Именно эта идея сделала бедного рыбака состоятельным человеком. Компания, взявшая на вооружение эту придумку, вывезла на место затопления корабля несколько десятков осьминогов разного размера. Прочно обвязав их длинными веревками, их опускали на дно, где они, повинуясь природному инстинкту, тут же находили себе идеальный дом, в зависимости от собственного размера. Затем веревку тянули вверх, и вместе со осьминогом, отчаянно сопротивлявшимся, надо сказать, всеми конечностями, не желающим покидать свое убежище, с морских глубин, деликатнейшим образом, был поднят практически весь бесценный старинный фарфор.
Прекрасный,
простой способ.
Замечательно.
Вот. Мы сегодня восходили на холм качества, поскольку сделано было качественно, и познакомились с одним из потрясающих качеств осьминога, а также с тем, что способно сделать человеческая мысль, если она действительно новая, действительно качественная. На территории изумрудных холмов, в водах реки Банька, нет затонувших судов с драгоценностями, конечно, но это не мешает застройщику компании Talon Invest, подобно тому японскому рыбаку, рождать одну с другой по-настоящему новые, по-настоящему качественные идеи. Все они направлены на одно. Как сделать жизнь обитателей микрорайона еще более комфортной и как поднять уровень качества жилищного строительства еще выше. Все новостройки Talon Invest, монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам, квартиры с удобными продуманными планировками, сдаются под чистовую отделку или с готовой отделкой. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Завтра продолжим.
Изумрудные холмы.
Все еще будет. Реклама.
Бенисан – натуральное негормональное средство с фитоэстрогенами сои. Бенисан может помочь снизить риск раннего наступления климакса и смягчить его дальнейшее течение. Живите полной жизнью с Бенисан. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Я всю жизнь геологом работал, где только не был. Весь Союз объехал от Балтики до Тихого океана. Я бы и на пенсии на месте не сидел. Да простужаться стал часто, то грипп, то ОРВИ. Последнее время дальше дачи уже и не выбирался. Как-то раз мне посоветовали противовирусный препарат Анаферон. Попробовал, когда болел. А теперь вот курсами Анаферон для профилактики принимаю. И знаете, зимой опять стал на лыжах ходить, на рыбалку езжу. Планирую летом внуков на Байкал свозить. Анаферон. Пусть годы идут без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Делал время, час в потеке, но с рекламою на эхе. Спонсор компания «Нанотек Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Поможет быстро при заболеваниях суставов, позвоночника, мышц и связок. Наклейте «Нанопласт Форте» и занимайтесь привычными делами. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. nanoplast-forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Обзор прессы.
Пропасть или взлет.
Нас уже спрашивают на СМС, куда Васю с орехом дели злыдни. Это Андрей интересуется. Никуда их не дели, но, вы понимаете, как бы всему свое время. Надо же людям иногда отдыхать. Орех наверняка останется в виде реплики в ближайшие две недели.
Ну, график потом, такой, потом разворотов.
График разворотов. Вот послушали Уткина с орехом. Теперь вот Соломин, Нарышкин тоже неплохо. А лев вечен.
Сегодня, дорогие друзья, Международный день повара.
Да.
Вот, я по этому случаю хочу поздравить не только поваров, но и всех вообще. Потому что, как известно, поварами у нас по необходимости становится каждый.
Сам себя можешь поздравить. Готовить. Ты же, да.
Готовить умеешь?
Кстати.
Я умею, я отлично готовлю себе яичницу по утрам.
Угу. Ну, пельмени одно из твоих
пельмени, да,
фирменных блюд.
Пельмени варятся замечательно.
Бутерброд-то тоже можно сделать.
Вот, в общем, с пельменями, да.
С пельменями. Вот говорят, что беда, когда пироги начнут печи сапожник, а сапоги точать пирожник.
Да.
Но на самом-то деле, вот в любой...
Иван Андреевич Крылов, да.
Да, а на самом-то деле пироги-то печи приходится каждому. Вот каждый должен с утра чем-то, понимаете, обеспечить как-то себе...
Спечь свой пирог.
Пропитание.
Я сейчас прибауточки, как у президента, да? Бабушка, дедушка,
бабушка,
пироги.
Дедушка,
да,
рядышком.
Да. Ты правильный
снова
курс
поет
взял.
Эту песню. Да, я к чему подвожу-то?
Чего?
На самом деле для россиян... Для наших с вами соотечественников, как выясняется, колбаса-то все-таки важнее.
Чем что?
Она, по-моему, для всех важнее.
Чем свобода.
Смотря в какой момент.
Да.
Да.
Да. Ну, не только давай. В какой момент.
Нет,
есть
значит, давай, слушай, Алексей, давай Лев расскажет про колбасу, да, про свободу.
Про соотечественников, да. Нет, это, так сказать, такой заход правильный такой, поскольку российская газета сегодня, да, она распечатывает «Деловой завтрак» с Эллой Панфиловой, она пришла в российскую
газету. Собственно, бутерброды, «Деловой завтрак», все.
Да. Все ну, нет, правильно. Там, наверное, был кофе, чай, так сказать, и все остальное.
И вот, шутки про
Крым-нибудь. Да, естественно, задавались вопросы Элле Панфиловой, поскольку, так сказать, Элла Панфилова подготовила доклад уполномоченного по правам человека в России, новый, да, который должен появиться. Здесь некоторые тезисы есть, и на вопросы она соответствующие отвечает. Ну, например, мы с фондом общественного мнения запустили углубленное исследование правозащитного и правового самочувствия россиян от Камчатки до Калининграда. Ну, вот буквально там, да, вся Россия в срезе. Проблема номер один – право на бесплатную медицину. Это актуально для 70% опрошенных во всех регионах. Это действительно так. На втором месте более 50% право на труд и его справедливую оплату, несмотря на то, что у нас вроде невысокий уровень безработицы. Тем не менее. На третьем месте личная свобода и неприкосновенность, связанные с безопасностью и с работой правоохранительных органов. На четвертом месте, это 46%, равенство перед законом, право на справедливый суд. 44% опрошенных волнует право на бесплатное образование, а 39% право на социальное обеспечение. Вот это такие главные постулаты. А дальше вопрос. У нас долгое время проблемы свободы прав человека считались главными, спрашивает, так сказать, да?
Ну, мне всегда казалось, что... Ну, мы так много говорим об этом. Во всяком случае, свободу собраний, свободу мнений обсуждают, как мне кажется, наравне с правом на образование или на бесплатную медицину.
А вот в реальности, Элла Панфилова отвечает, на свободу собраний, манифестации, митингов, демонстрации важно лишь для 3% россиян. Для такого же процента опрошенных важно право на участие в управлении обществом и государством. Право выбирать и быть избранными волнует 5% россиян. Свобода совести и право иметь личное убеждение – 9%. Право на свободу слова – 16%. За этим, конечно, скрывается определенная опасность. Говорит Элла Панфилова, люди, которые недооценивают свои права, не готовы нести ответственность за происходящее в стране.
То есть, другими словами, большинство россиян волнует, чтобы их могли просто полечить, если
ну,
что.
Такие
и
вещи,
чтобы было пожрать.
Такие. Ну, не то, чтобы пожрать, чтобы была работа, например. Чтобы была работа, был
работа
дом.
Для чего?
Работа, чтобы существовать.
В широком смысле, та самая колбаса.
Конечно, ну, конечно.
Личные какие-то потребности.
Образование, колбаса, чего хочешь, да. Поскольку работа дает деньги, а деньги...
Это очень страшно, на мой взгляд. Это очень страшно, потому что вот эти цифры, страшно, что они лягут в этот доклад, страшно, что они придут к главе государства, потому что глава государства будет постоянно пенять этими цифрами и говорить, послушайте, ну вот же, 3% всего выходит за свободу собраний, выступают за свободу собраний. Это 3%. Да, конечно, мы должны уважать эту категорию людей, но тем не менее это 3%, это не вся страна. А так, а про себя, знаете, думаешь, вот это 3% какие-то, насекомые.
А дальше вот вопрос.
Подожди, Лев, давайте проголосуем и спросим у наших радиослушателей. Я хочу просто понять, насколько верны вот эти данные, но через такой необычный вопрос.
Ну, эти данные, надо сказать еще раз, скажу, что эти данные от Камчатки до Калининграда. И в каждом регионе свои проблемы, конечно, характерны для региона. Но, тем не менее, общая картина вот такая.
Я хочу радиослушателей спросить вот что. Выходили ли вы в этом году на хоть раз на какую-то акцию на улицу?
Да. Да. То есть вы такой апологет свободы собраний, может быть.
Ну да, то есть как бы свобода собрания, она позволяет вам выходить на улицу. Конечно, есть акции несогласованные, но а где теперь несогласованные акции? Вот Эдуард Лимонов сколько лет ходил, все на Триумфальной, теперь ему все согласовывают, мало таких уже мероприятий.
Итак, выходили ли вы на акции протеста, принимали участие в митингах вот в последнем, за последний год? Если да, выходили 660 664, если нет, не выходили, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Выходили ли вы на акции протеста, принимали ли участие в митингах? Если да, за последний год именно. Если да, 660-0664, если нет, 660-0665.
Я вот смотрю на фотографию Эллы Памфиловой в российской газете. Да. По-моему, ее все достало.
Почему достала?
Почему?
Ну, как это, не знаю, вот прямо...
Она как раз очень активна.
Что-то, нет, понимаешь, что-то у нее во взоре такое вот, козлы, как же вы вот эти вот со своими свободами.
Сейчас осторожнее это.
Что?
А что это? Значит, козлы? Что это так?
Козлы.
А что так? Нет, как-то это, мне кажется...
Там не было, между прочим, оценки.
Что там не было такого, да.
Она когда говорит об этом...
Я анализирую картинку.
Вообще она говорит, что она может не разделять позицию того или иного человека, ну, в принципе, ее кредо, да, но она настаивает, что эта позиция имеет право быть, и не надо его за это шельмовать, это ее основная позиция. Она, может быть, не разделяет некоторых убеждений, в том числе оппозиционеров, но против подавления. И она как раз очень активный человек и очень, так сказать, вот...
Не, я не спорю, но просто, мне кажется, какая-то вот усталость. Вот я наблюдаю усталость в ее.
Ну, потому что представляешь,
взоре.
Что на ее плечи ложится?
Там же очень много проблем, о которых она говорит в этом интервью. Она говорит, что зимой, из-за наступления зимы у нас может увеличиться наплыв беженцев с востока Украины. И там, не знаю, есть же проблемы неурегулированные проблемы в Крыму. Потому что там часть граждан себя оставили украинцами, ну, в смысле гражданства. Особенно там отдельно она говорит про тюрьмы. В тюрьмах 400 человек.
Хорошо, все, вы меня убедили, у Памфиловой просто тяжелая работа.
Нелегкая, мягко говоря.
Нелегкая. Останавливаю голосование. 77% радиослушателей говорят, что они за последний год выходили на протестные акции.
Вот так. 70?
Вот. Ну, это наша аудитория.
Наша специфическая.
Да. Ну, может быть, в какой-то мере и специфическая.
Ну, то есть, можно сказать, что 77% большинства слушателей эхо, они пользуются периодически правом на свободу собрания.
Да, но это не значит, что, так сказать, для них не проблема там бесплатная медицина, я так понимаю, да? Право на труд.
Нет, конечно. Ну, мы только вот это. Нас вот такой вот...
Поскольку он был самый...
Угол мы заострили.
Да, свобода собрания там получила меньше всего процентов. Мы решили вот проверить...
Ну, это по стране.
Тем не менее.
От Камчатки
до Калининграда. А колбасы-то что спрашивать? Она всем нужна. Даже мне нужна.
А можно еще? Извините, ребята. Извините. Очень короткий вопрос. Я хочу спросить, сравнить Памфилову и Лукина. Лукин же бывший был уполномоченный. Кто, по-вашему, лучше справлялся со своими обязанностями? Может, никто не против. Владимир Лукин или Элла Памфилова? Вы знаете, как Лукин работал, сколько там, 10 лет, по-моему. Вы знаете, как работает Памфилова, она на этом посту меньше, но все равно как бы правозащитница.
Зачем тебе?
В этом давно варится, что зачем. Сразу. Зачем мне такое
Лукина?
Голосование?
Да, Лукина.
Прожигать. Да нет, ну мне просто интересно. Что,
вот первый вариант Лукин, правильно я понимаю?
Первый вариант Лукин, да. Если вы считаете, что с обязанностями уполномоченного лучше справлялся Владимир Лукин, набирайте номер 660-06-64. Если вы считаете, что с обязанностями уполномоченного сейчас лучше справляется Элла Памфилова, набирайте номер 660-06-65.
Голосование пошло.
Если вы за Лукина 660-06-64, если за Памфилову 660-06-65, повторяю варианты для опроса, очень интересное голосование идет. Вас, наверное, удивит Алексей. Да и вас, Лев.
Меня уже ничего не удивит.
Да, ну ладно вам.
Я хотел обратиться к известиям. Оставим правозащитную тему и свободы.
Пишет Вальдемар. Есть время и о свободе подумать.
Ну, это он прав. Когда человек наелся, ему есть уже что терять.
Да. Вот о чем это говорит. Делаем мы какой вывод? 3% у нас, наших сограждан, 3% россиян все-таки хорошо живут.
Нам на СМС вот пишет, что ходили на акцию. Ходила на акцию в 89-м году. Видимо, последний раз
это не считается.
Наш слушатель Люша, да, ходил на акцию в память о погибших ДНР. Элла зря расстраивается, естественно, высшие потребности начинают волновать только после удовлетворения низших. Я останавливаю голосование. Вот аудитория разделилась пополам. 48%, 49% радиослушателей считают, что лучше с обязанностями уполномоченного справлялся Владимир Лукин. 51% считает, что лучше это получается у Эллы Памфиловой. Известие, как обещали, у нас 3 минуты буквально есть. Что такое?
Я думаю, мы чуть попозже про «Известия» поговорим, потому что там интересная статья для обсуждения. Или ты какой-то... Ты про Прохорова хотел, наверное.
Про Прохорова.
Ну, давайте мы отложим. Это интересная
тема. Давайте отложим.
Я хочу сказать, что Элла Памфилова, на мой взгляд, проявила себя за то время, пока, которое она работает, все-таки как очень активный деятель.
Ну, я о том и говорю.
И она впрягается прямо так за людей, которые считают, что их права нарушены. То есть она действительно может спорить, она действительно может заявлять позицию. Насколько я помню, когда она еще не была на этом посту, но играла определенную роль во власти, она тоже спорила, да? Да, помните, говорили, что с Сурковым у нее не очень хорошие были из-за этого рабочие отношения. Но, тем не менее, она женщина-то такая, тяжеловес. Вот она может, действительно может что-то сделать, не боится никого. Это очень важно для человека на такой должности, это очень важно.
Смотри, вопросы из Соединенных Штатов, которые ей, да, задают мистер и миссис там какие-то из Лос-Анджелеса, спрашивают, не нуждается ли сегодня само понятие права человека в модификации и конкретизации. На что Элла Памфилова отвечает? Сегодня права человека, увы, стали разменной картой в большой политике. Мощная правозащитная дубинка виртуозно используется для отстаивания чьих-то экономических, политических интересов. Не могу назвать ни один институт в мире абсолютно объективный и беспристрастный, разве что международная амнистия старается быть объективной, критикуя Россию, Соединенные Штаты и европейские страны, но это лишь одна организация, и то общественная. Многие же институты под эгидой ООН фактически поддались конъюнктуре, и их информация в принципе не объективна.
Вот так. Кстати, со словами по поводу Amnesty International я тоже абсолютно согласен. Разве нет?
Да.
Нет? Не поддержит меня наш маленький круглый стол?
Да, хотя у нее тоже бывают закидоны в Amnesty International.
Закидоны?
Когда любят всех сирых и убогих, которые на самом деле не сирые и не убогие.
А. Угу. А какие они?
Такое тоже бывает.
Назови фамилии.
А получается Шамиль Тарпищев?
Нет, у меня там, так сказать, у меня свое отношение к Amnesty International.
Ну, поэтому. Понятно.
Тебе не нравится, когда Amnesty International называют того или иного заключенного узником совести? Или что?
Они же, так сказать, отношение их к разным конфликтам, в том числе на Ближнем Востоке.
То есть они не объективны, не независимы, предвзяты.
Вот еще Владимир пишет, требовать бесплатной медицины немыслимо глупо. А это требует больше всего у нас рассеяния. Мы сейчас прервемся на новости, продолжим уже с другими темами. Сан Саныч Пикуленко ждем в этой студии. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Лев Гулько. Спасибо большое.
Разворачивайтесь в марше!
Папа купил автомобиль.
Сан Саныч Пикуленко в утреннем развороте.
9.35 в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Алексей Соломин и Алексей Нарышкин ведут утренний разворот. У нас Сан Саныч уже в студии. Сан
Саныч,
доброе утро.
Я сегодня посмотрел ленту Facebook свою. И первое, ну, это просто из одного сообщения в другое. Люди постят фотографии из окон. А что видят из окон люди? То, что машины припаркованные на улице, да, и все заснеженные, вот так вот.
И сугробики вместо машин.
Вместо машин такие сугробики, да. И вот это вот просто у каждого практически, говорю, через запись.
Я пока не вижу проблемы, потому что, да, снег выпал, но температура такая, что к обеду уже все растает. Где-нибудь за городом, где продувается ветер, там могут образоваться наледи, но пока для современного автомобиля проблем в движении никаких. Просто ленивый автолюбитель, который автовладелец, автомобилист, не люблю автолюбитель, он, выходя из машины, теперь вынужден взять щеточку, да, вот. И заведя...
Смахнуть,
да, все лишнее. Поэтому...
Нет, я сегодня проснулся, отлично. Я просто помню, ночью в Твиттере прочитал какое-то сообщение. А, все завалило в Москве снегом. Я в окно не смотрел. Думаю, да ладно, какой снег. Выхожу, вся машина завалена. 10 минут, ну не 10 минут, но 5 минут, как зарядочка.
Все, надо сменить все-таки женщинам высокие каблуки и летнюю одежду. Ведь автомобиль диктует женщинам некий другой стиль одежды. Теперь надо все-таки одеваться так, чтобы можно подойти по грязной каше к автомобилю, отряхнуть с него все лишнее. Дальше только хуже. Дальше начинается зимняя эксплуатация, и тот, кто не успел к ней подготовиться, тот будет
наказан
эвакуатором как минимум и сервисом как максимум.
Ой, про эвакуатор мы сейчас еще поговорим, я думаю. А давайте быстренько голосование проведем.
Давай.
Переобулись или нет?
Вот да.
По состоянию на сегодня. Если да, поменяли шины на зимний вариант, то 660-0664. Если еще не сделали этого, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Вопрос для голосования. Повторим, если вы уже переобули резину на зимнюю, набирайте номер 660-06-64, если еще не успели или, может, не хотите. А может быть, у вас ее нет вообще. Набирайте номер 660-06-65. На рекламе Сан Саныч тут меня упрекнул, что только неправильные и, в скобках, ленивые автомобилисты еще не переобулись.
Не переобулись вчера, потому что был замечательный солнечный день, и было очень хорошо переобуться.
Ну, так вчера солнечный день был, и температура была плюсовая, но какая?
Нет, во-первых, средняя суточная температура уже 3 дня, как стоит, плюс 7 градусов. Поэтому не надо. Мы всегда говорим, что как только плюс 7, надо переобуваться. Я предупреждал на прошлой неделе, что пора. Дело в том, что те, у кого, правда, стоит резина, на которой написано «М плюс С», часть автомобилей, особенно кроссоверы, они на такой резине круглый год передвигаются. Но для них это пока не злободневно. Вот. Для всех остальных уже пора, потому что я говорил, что не торопитесь, те, у кого шипованная резина.
Вот у меня шипованная, что надо делать?
Так было в субботу, уже пора. Ты же знаешь,
уже я опоздал.
Ты знаешь лозунг большевиков, да? Сегодня рано...
Слушайте, снег-то сегодня...
Послезавтра
поздно. Мы в новостях слышали, тысячи человек в Москве бросились этот снег убирать, и какие-то огромные числа единиц спецтехники. Нет, я буду ездить шипами по асфальту, потому что все растает, и они затупятся, или они выпадут. Вот.
Пока у нас в Москве командует Бирюков, мы будем получать на миллиарды рублей... коктейли Лужкова каждый год. Поэтому шипы в городе нужны от силы 2-3 дня. А в основном надо ездить, конечно, на фрикционках. То, что мы называем липучка, это не шипованные шины. Я за то. Но если ты попадаешь за город, тогда, конечно, лучше одеть шипы. Это вечная дилемма. Это вечная дилемма современного очищенного города и довольно-таки обледенелого пригорода. Ничего тут не сделаешь. Ну, приспособимся. Часть, конечно, попадет в аварии, не без этого. У нас Кстати, по поводу аварий, я жду, когда, например, ГАИ применять начнет свои права и перекрывать дороги. Вот у нас была авария, где угодило 50 машин со смертельным исходом.
Да.
Почему? Потому что был туман. Да. Вот если где-нибудь... Ну, такие аварии бывают везде, но я в последнее время очень часто вижу, что дорога перекрывается. Вот выезжают сотрудники дорожной службы, и кусок дороги перекрывает там, вот, где низинка, где туман, где они знают, что может быть массовая авария. Даже уж, казалось бы, немцы на автобанах. Я столкнулся вот впервые, наверное, за свою жизнь, что был перекрыт автобан, и всех пускали тихо на маленькую дорожку.
До аварии?
Ну, конечно, до аварии. Так же и у нас.
То есть туман опасно, поэтому
туман там опасно, не жать, гололед, спуск. Есть же у нас спуски. На этом спуске образовалась наледь. Туда нельзя пускать машины. Появляется бездельник с палкой, да? Ну, что ему еще делать? И перекрывает дорогу.
Бездельник с палкой – это инспектор ГИБДД.
Инспектор ДПС, да. Понимаешь, потому что основное время он бездельничает, сидит в засаде, собирает неправедные доходы себе и тому парню. Ну,
да вам плохие попадаются,
ты знаешь,
обеспечивает безопасность дорожного
движения. Я тебе могу показать результаты уголовных дел, да, где батальонами, понимаешь, батальонами берут взятки, повзводно и поротно, и каждый должен принести определенную мзду. Если бы этого не было... Наверное, меня можно было обвинить в клевете. Но есть масса уголовных дел, где сотрудники ГАИ попадаются на взятках на дороге, на легализации угнанных машин, да, и прочее, прочее, прочее. На отпускание пьяных, кстати, это часто бывает. У нас гаишник отпустил пьяного человека, он попал в ДТП.
Сделал такое.
Да, потом обнаружилось, что перед этим его останавливали, но он дал взятку.
Я все-таки хочу вернуть к этой теме. На ком ответственность-то больше? На инспектора ГИБДД, которые должны перекрывать трассы и всячески предупреждать о том, что все, ребята, уже зима уже пришла, туман, ну или там на трассе туман, гололед, допустим, выпал куда-то, да, гололед.
Вот смотрите, у нас...
Или водитель, который...
Ты правильно заметил. У нас очень интересно. У нас у семи дядек, как это?
Нянек.
У семи дядек нянек. Дитя без глазу.
У
да? Нянек, вот тут дядь. Дитя у нас всегда без глазу, потому что у нас никто не занимается расследованиями массовых ДТП. Да, даже со смерть. У нас всегда формулировка. Вот посмотрите формулировку ГАИ. Да? 99% случаев водитель не справился с управлением. Все. Пока все можно свалить на водителя, будут валить на него. Дорогу не обустроили, водитель не справился с управлением. Не почистили, водитель не справился с управлением. У нас же наш...
Врезался в тебя кто-нибудь на парковке, водитель не справился с состоянием на парковке.
Да. У нас облеченные властью люди, два премьер-министра, объясняют мне, да, что грузовики должны обувать зимнюю резину. А я пытаюсь объяснить людям, облеченным властью, что магистральный тягач работает только на дорогах с первой и второй категории. Это дороги, почищенные магистрали. Он не может преодолевать снежный покров глубиной там, в 20 сантиметров. Не для того предназначен. Его задача по хорошей дороге быстро доставить груз. А мне говорят, сейчас оденем зимнюю резину. Да, кстати, я видел на грузовой выставке во Франкфурте, как быстро работает на запрос... Мгновенно появилась в экспозиции зимняя резина, и шипованная, и не шипованная.
Говорили, что не может быть. Вот я помню, мы обсуждали как-то в эфире этот случай, что цепями там перевязывают.
Понимаешь, в чем дело? Вот я тебе говорю, что мгновенно Мишлен очень быстро сделал резину для грузовиков, для ведущих мостов, еще и шипованную. Хотя, вы понимаете, не во всех странах разрешена зимняя шипованная резина. И увидев у тебя надпись «Россия» на бэджике, тебя отлавливали, прижимали к шине и рассказывали, что вот на ваших просторах мы готовы для вас вот это все поставить. Понимаете? То есть, любой отзвук сразу получает одобрение.
Мне Шурин, кстати, рассказывал, как он ехал на машине в Европу, проехал через Беларусь, у него была шипованная резина.
Да, а в Европу его не пустили.
Да, и он подъезжает к Польше, и ему говорят, ха-ха, ты из России, у тебя шипованная резина, давай, вали-ка отсюда. И он, нет, представляете, он бедный, вынимал...
Вот это очень тяжело, проще поехать и...
А почему там не любят зимние...
Потому что считают, что дорога портится. Да и не
портится?
Нужно. Да, две вещи.
Серьезно портится?
Они считают, что шипы выбивают, во-первых, накатывают колею и портят верхний слой дорогостоящий.
У них плохой асфальт.
Асфальта? Не, у них...
Мягкий.
Вот, и больше того, они считают, что шипы разбивают мелко очень мелкодисперсный есть состав дорожного покрытия, который потом становится канцерогеном. Ну, больная экология Европы, с них что взять-то, зелено-голубые. Но, может быть, в этом есть какая-то доля истины. Вот у нас и шипы, и КАМАЗы, там, и топливо до сих пор там не очень хорошее. И народ-то только прирастает.
Сан Саныч, у нас мало времени осталось.
А я смс, позволь смс. Да. Вот тут пишет Авилов Виталий через твиттер, с помощью твиттера. Пикуленко в начальнике ГАИ. Как вам,
Сан Вы Саныч, знаете, пойдете? Один человек не может сломать систему. Я бы пошел в начальники ГАИ.
Поэтому, вот, Сан Саныч,
только надо... честных людей в стране не найдешь. А потом ты понимаешь, что такое стать начальником ГАИ. Ко мне приходят офицеры и говорят, дай квартиру, да? Вот. А у него зарплата 30 вот. Тысяч. Государство плевать хотело на своих офицеров, поэтому они добирают на дороге. Как можно одним человеком, какой бы ни... У меня среди гаишников есть хороший... Я знаю начальника ГАИ России. Он приличный человек. Но, вы понимаете, не может один человек сломать систему. Если вся система так работает, ее сломать
нельзя. Мы обречены.
Нельзя. Но если у него работают бездельники, наверное, это в этом тоже есть его ответственность?
Есть его ответственность, но он не может сломать систему. Потому что он обязан поставить вот сюда, вот на Арбат сопли морозить, чтобы они козыряли вот этих вот проблесковым маньячкам несущимся и перекрывали дорогу.
Сан Саныч, вот по поводу этой истории с Алтуховым. Слышали, наверное, да, который добился там своего. У нас очень мало времени. Вы на чьей стороне просто
Я скажите? На стороне, конечно, всех тех, кто пострадал. Я говорю, народ имеет право на сопротивление. У нас частную собственность по Конституции неприкосновенна. А какие-то жлобы, причем даже не облеченные властью, а какие-то непонятные коммерсанты мою частную собственность норовят утащить. Это, знаете, неконституционно.
Неконституционно.
Половина Спасибо. Радиослушателей по итогам нашего голосования говорят, что они уже переобулись, поменяли свою летнюю резину на зимнюю. Слушаем сейчас рекламу и продолжим через 2 минуты.
Реклама. Не упустите предложение месяца от Toyota Center Кунцево. Только с 23 по 26 октября выгода до 100 тысяч рублей на автомобили в наличии. Привлекательные условия кредитования от ЗАО Toyota Bank и другие приятные сюрпризы. Счастливые дни Toyota в Toyota Center Кунцево. Подробности по телефону 8-495-933-4033 или на сайте www.toyotakuntsevo.ru.
Toyota.
22 октября они скажут вам «прощай» и больше никогда не вернутся назад. Стартовые цены на недвижимость в новом квартале сердца столицы.
Набираем высоту, полет нормальный.
У вас еще есть время, чтобы купить новую квартиру в сердце столицы по старым ценам. Поторопитесь!
Донстрой. 495-925-4747. Проектная декларация на сайте donstroy.com.
Всего один вирус, попавший на компьютер, может остановить работу компании на несколько дней или привести к потере крупных клиентов. Поэтому для небольших компаний так важна надежная и современная, но при этом удобная и простая в использовании защита. Решение лаборатории Касперского для малого бизнеса – это лучший в индустрии антивирус плюс защита финансовых операций в интернете и сохранность ценных данных на компьютерах и мобильных устройствах сотрудников. Защитите свой бизнес вместе с лабораторией Касперского. Подробности на kaspersky.smb.com.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В этот понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Антон Красовский после 17 часов.
«Эхо Москвы».
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Спонсор компании «Нанотек Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Эффективен при болях в шее, спине и суставах. Помогает быстро, действует длительно, удобен в применении. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. nanoplast-forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Вот новый разворот.
Два Алексея на этом празднике жизни. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин.
Ты таким голосом угрюмым. Праздник жизни у нас, понедельник. Начинаем утренний эфир.
Вы вместо того, чтобы издеваться, Алексей, рассказали бы нам лучше эту замечательную новость. Это Прохоров, обещанный.
Михаил Дмитриевич. Михаил Прохоров может вновь возглавить гражданскую платформу в очередной раз. Партия «Гражданская платформа» планирует вернуться в активную политику. Ее главой, разумеется, станет Прохоров, сообщает газета «Известия» со ссылки на председателя Федерального политкомитета партии Рифата Шайхутдинова. По его словам, несмотря на то, что Прохоров и его сестра ушли с лидерских позиций, они продолжают работать в партии. «Да, может в любой момент», — сказал Шайхутдинов, говоря о возможности возвращения Прохорова на пост главы партии, «но я думаю», — продолжает Шайхутдинов, «что это будет решаться в 2016 году, когда мы пойдем...
Поймем,
как нам идти на выборы в Госдуму. Сейчас мы примиряемся, как нам это сделать, и поэтому экспериментируем с разными форумами».
Михаил Прохоров, действительно, какое-то время назад нас удивлявший и поражавший своими выступлениями, своими неожиданными предвыборными ходами, программой удивительной для России, удивительно такой правой программы, ориентированной на бизнес-людей в большей степени, на людей самостоятельных. Какое-то время назад он взял и ушел из политики, вернулся в бизнес, ушел совсем, мало стали про него писать. И теперь вот такое заявление, такое для нас возвращение великого Михаила Прохорова в политику. Хорошо это или плохо, Алексей?
Я Прохорову не верю. Он уже много раз свою гражданскую платформу как-то реанимировал, возглавлял, уходил, и Ирина Дмитриевна во главе партии стояла. Я Прохорову не верю. Ну, вернется он не мой герой.
Между прочим,
не мила его партия. Хотя партия существует, они же принимали участие на выборах, например, в Мосгордуму. Ермольник шел от этой партии, но не получилось.
Я тебе напомню, что Прохоров...
Партия жива. Прохоров участвовал в президентских выборах в Москве, он третье место, по-моему, занял. То есть, в принципе, мог бы что-нибудь такое замутить. Клевое.
То есть, но это президентские выборы, это даже это не соцопросы, это реально миллионы людей за него проголосовали.
Он боится.
Чего боится?
Он боится, не знаю. Вот эти вот постоянные метания, типа, я в партии, я не в партии, нет, я подальше. Мне кажется, он боится, он осторожничает. Не хочет повторить судьбу кого-нибудь.
Вы рады приходу Михаила Прохорова или нет? Вы нам напишите, плюс 7985-970-4545.
Ты сам-то рад? Ты, слушатели, спрашиваешь у меня.
Ну, конечно.
Только не говори, что чем шире политическое меню, тем отраднее от этого.
В следующий раз никогда не забирай у меня мои слова перед тем, как я их произнесу, потому что я...
И все, а тебе нечего сказать
положении. Теперь. У нас, как это не смешно, но да, я считаю, что люди должны иметь большой выбор.
Ну, замечательно, хорошо.
А Прохоров человек, которому многие доверились. Многие, может быть, теперь, после того, как они восприняли его уход как кидалово, может быть, и теперь ему будут верить меньше. Но, может быть, он всех, знаешь, заново настроит в свою пользу. Ее мобиль вспомнит, может быть.
Вот, кстати, вот нам как раз пишут, намекают на ее мобиль, замечательный проект. Пишет нам Эхофил через Твиттер. Прохоров провалил все проекты, который начинал, что еще от него ждать. Вот, кстати, по поводу проектов и по поводу того самого Ю-мобиля, я хочу вам, радиослушатели, задать вопрос такой для голосования. Михаилу Прохорову следует вернуться в политику, вот как следует из публикации «Известий», что он все-таки вернется скоро, или, может, ему стоит вернуться к проекту Ю-мобиля? Ведь мы же помним, там, сколько лет он говорил, Ю-мобиль, наш какой-то супермашина будет, замечательно, показывали различные концепты, а потом он,
и что получил?
По-моему, за рубль его кому-то отрекся он от Ю-мобиля.
Слушай, ты вот смог бы работать над проектом, над которым только и потешаются, а денег никто в это не несет?
Он бедный, он из-за этого отказался от Ю-мобиля. Все смеялись, глумились над Ю-мобилем.
Я тебя спрашиваю, ты бы смог с этим работать?
Да, какая разница, если я верю в свои идеи, я бы смог работать и довести бы до ума то, что я начал. Вопрос для голосования. Михаилу Прохорову стоит вернуться в политику, если вы считаете именно так, набирайте номер 660-06-64, или же Михаилу Прохорову следует вернуться к проекту Ю-мобиль. Тогда ваш номер, если вы выбираете этот вариант, ваш номер 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Определите, пожалуйста, будущее Михаила Прохорова. Чем ему заниматься? Если политикой, вернуться в политику, ваш номер 660-06-64. Если Михаилу Прохорову лучше, на ваш взгляд, вернуться к проекту «Йо-мобиля», набирайте номер 660-06-65.
Дмитрий из Волгограда нам пишет. Нет, хватит уже и Прохорова, и, зачеркнуто, «мобиль». Пусть занимается своими делами. Это, кстати, его дела тоже. Почему вы так?
Прохоров трус, пишет Саша нам на СМС. Пусть возвращается, процент на выборах покажет, нужен он или не нужен. Арсен из Тамбова.
Вальдемар пишет, Прохоров у меня плотно ассоциируется с буквой «Ё».
Нам пишут, привлечение родственников на ответственные должности называется кумовством. Это вы про то, что Ирина Прохорова возглавляла какое-то время партию? Ну и что?
Все, наверное, давай.
Прохоров у меня плотно ассоциируется с буквой «Ё». Подводим итоги голосования. 62% радиослушателей считается, что Прохорову лучше вернуться к «Ё-мобилю». И только треть радиослушателей, ну чуть больше, 38%, считает, что Прохорову лучше вернуться именно в политику. Сейчас прервемся на рекламу и через несколько минут расскажем вам о погоде. Десять часов и 6 минут в российской столице. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Утренний разворот в эфире. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин вас приветствуют.
Мы в этой части поговорим с вами об очередном перформансе Петра Павленского. И у нас есть по этому поводу даже рецензия. Рецензия людей от искусства. Надежда Толоконникова написала статью. Можете на сайте у нас почитать, но мы ее тоже прочтем. Украина хочет запретить российские сериалы. Сегодня, вероятно, вопрос будет рассматриваться. Есть у нас последние там сведения о поисках подлодки. Я думаю, что мы какие-то хронику какую-то вам приведем. И о лошадиных силах Рамзана Кадырова мы тоже поговорим. Это ближе к концу. Оставайтесь с нами. Сан Саныч Пикуленко, кстати, к лошадиным силам. Сан Саныч Пикуленко еще раз придет и ответит уже на ваши вопросы. Присылайте. Телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Аккаунт вызван в Твиттере. Телефон прямого эфира +7 495 363 3659. Сейчас его будем включать и слушать, разговаривать с вами в том числе.
Расслабься и послушай. Реклама.
Геологом я весь Союз объехал, а на пенсию вышел, и все, простуда за простудой. Для лечения и профилактики мне посоветовали принимать Анаферон. Вот, теперь с внуками на Байкал собираюсь. Анаферон. Пусть годы идут без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Говорю тебе, уходи от него. Не мужик он, раз так себя ведет. А ты на старости лет наплачешься. Не ценит он тебя.
Ой, да вроде ценит. Вчера конфеты вручил.
От конфет только бедра растут. А пенсия слаще не станет.
Обязанность каждого работодателя – ежемесячно делать взносы на пенсионное страхование своих сотрудников и сотрудниц. Это будущая пенсия людей, которые сегодня развивают ваш бизнес.
Хороший директор без пенсии не оставит.
Пенсионный фонд России.
Спонсор компании «Нанотек Фарма» представляет лечебный пластырь «Нанопласт Форте». Эффективен при болях в шее, спине и суставах. Помогает быстро, действует длительно, удобен в применении. Спрашивайте «Нанопласт Форте» в аптеках. nanoplast-forte.ru. О противопоказаниях ознакомьтесь в инструкции.
Разворот.
Доброе утро.
Доброе утро, 10 часов и 8 минут. Московское время.
Если кто завтракает, приятного аппетита. Если кто уже в машине, хорошей дороги. Слякотно там несколько.
Если кто клубился всю ночь, приятных сновидений мы вам желаем. Вот мы в рекламе слышали про пластырь, но не нано-пластырь, а обычный пластырь, мне кажется, понадобится художнику, акционисту Петру Павленскому.
Так.
Который вчера неожиданно, у него акция
совершил
всегда неожиданно.
Совершил эксцентричный поступок.
Можно так назвать, да. Залез на стену Института Сербского, это психиатрическая клиника, и голый, да. Голый, кстати, залез.
Вот, я уже думал, что ты упустишь
это ключевое, важный. Нет, ну ты что, залез голый, с ножом, и отрезал себе мочку уха.
Я представляю картину, стоят вокруг, наверное, люди, ну, там же кто-то ходит вокруг, или в самом институте, или вокруг, голый мужчина средних лет, забирается на стену с ножом.
Да. Так нет, так же все и было. Я видел уже даже видеозапись, как действительно, как он туда залез, непонятно, потому что она высокая, она, наверное, 3 или 4 метра. Но была паника у экстренных служб, которые приехали по вызову. Сначала приехали медики, они смотрели на этого человека, они не знали, что с ним делать. Может быть, он пациент как раз этой клиники, может, он оттуда сбежал, тем более с ножом. Потом приехала полиция, потом приехал даже директор института сербского, и какое-то продолжительное время они за этим наблюдали. В итоге каким-то там обманным маневром они вот этого человека, художника, они его сняли с этой стены. А для чего, собственно, этот перформанс? Я вам сейчас расскажу. Как заявил сам Павленский, дальше цитата. «Вооружаясь психиатрическими диагнозами, бюрократ в белом халате отрезает от общества те куски, которые мешают ему установить монолитный диктат, единый для всех и обязательный для каждого нормы».
Я бы даже добавил, понял, что отрезает именно те куски, которые сам художник Павленский когда-то прибивал к брусчатке Красной площади. Просто лишают нас, так сказать, фундаментальности.
Не, ну я бы на месте Петра Павленского сразу бы отрезал то, что он прибивал. На самом деле.
Ну, ты сейчас...
Не, ну, это конечно, повторение уже.
Да. Надежда Толоконникова, известная участница группы «Pussy Riot».
Написала рецензию.
Тоже перформансер. Кстати, Надежда Толоконникова, если кто не помнит, и ее муж Петр Верзилов, они же участники группы «Война», которые в свое время сделали блестящую, на мой взгляд, акцию. Я не все их люблю перформансы, и в том числе «Pussy Riot». Я не очень люблю их перформансы. Но вот гениальнейшая совершенно акция группы «Война».
Ну, курица?
Нет.
Зоологический музей, что? Курица, прошу прощения, курица, это, кстати, не «Pussy Riot» и не Толоконникова была. Это я в плену каких-то стереотипов.
Пиписька в плену у ФСБ.
Ну, то, что нарисовали на мосту напротив здания управления ФСБ в Петербурге.
Мне кажется, это было весело, по крайней мере.
Весело? Нет, и премию же какую-то получили за это. Так вот, Надежда Толоконникова...
Она, как говорится, с правом абсолютным, с правом оценивать подобные вещи выступила с текстом.
И, кстати, блог вы можете почитать на сайте «Эхо Москвы», прямо на главной странице. Заходите и читайте ее рецензию. Павленский пишет Толоконникова: «Акционист, чьи работы идеально ложатся в наше время. Он художник периода разочарования, охватившего вас, не нас, а вас, после 2012 года. Сегодня, ну это оно вчера писало, сегодня Павленский отрезал себе ухо на крыше института судебной психиатрии имени Сербского, где, кстати, сидит сейчас Савченко, Надежда Савченко, украинская летчица. Акцию, друзья, бывает трудно понять, но не более трудно, чем стихотворение».
Тут...
И тезисы. Я очень быстро пробегусь. Первое. Павленский смелый, в одиночку делает акции. Это трудно, всегда более трудно, чем группа. И самое трудное решиться в то время, когда все валят. Павленский работает с огнем. Это первый тезис.
Павленский проблематизирует темы отчаяние, апатии, стагнации, раз, внезапные надежды, два, цензуры, заключение тюрьмы и насильственного приведения к норме. Отрезанное ухо, говорит Надежда Толоконникова, цитата Ван Гога.
А, там же пояснение. Его беспокоит диалог между политическим активистом и властью, отношения между художником и властью. Его работы с серией ответов на очень русский вопрос «Что делать?».
Я вот смотрю на фотографии, которые оттуда приходят, ведь сколько теперь вот в истории России появится, да, выставки будут потом какие-то, трое мужчин в форме держат, закрывают рот голому человеку. Представляешь, как это можно интерпретировать? По-разному, я вам скажу. Пришлите нам, пожалуйста, вот на какие эксцентричные поступки шли вы, чтобы привлечь к себе внимание?
Ну, едва ли вы поступали как Петр Павленский.
Но, может быть, что-то неожиданное
было. Прибивая там что-то к брусчатке. Нет, я надеюсь, вы до этого не дошли. Да, присылайте нам рассказы такие небольшие о том, как вы, каким эксцентричным методом вы привлекали к себе внимание. А один из наших слушателей, Сергей из Кронштадта, он подводит нас к вопросу, который я хочу поставить на голосование.
+7 985 970 45 45 – это для смс-ок. Присылайте.
Так вот, Сергей из Кронштадта пишет: «Место этим Павленским в дурке однозначно». Вот я хочу как раз задать такой вопрос. что делать с Петром Павленским? Поместить его в дурку, в психиатрическую лечебницу, лечить, дурку, чтобы он так больше не делал. Или не трогать. Ну, юродивый, что его трогать?
Или дать премию, например.
Не, не надо, не надо. Ну, у нас два варианта. Премию это потом. Если хочешь, потом проголосуем, через две минуты. Что делать с вот таким художником-акционистом Петром Павленским? Поместить его в дурку, в психлечебницу, тогда набирайте номер 660-06-64. Или лучше его вообще не трогать. 660-06-65.
Голосование у нас стартовало.
Стартовало голосование. Все, отбивка у нас прозвучала. Я в моем исполнении. Давай повторю вопрос. Что делать с Петром Павленским? Как вам кажется? Отправить в психлечебницу на лечение. Набирайте тогда номер 660-06-64. Или не трогать. Вообще не трогать. Просто оставить. Ну, чувак развлекается. Это его проблемы. Не, ну он же на самом деле никого не порезал. Слава богу.
Да, ну, правда, теперь...
Ну, себя, ну, занимается он членовредительством. Что-то там он... Что-то прибил
потихонечку,
куда-то. Что-то отрезал. Зашил себе рот нитками. Вот. Помнишь, кстати, в Петербурге он оборачивался в колючую проволоку. Лежал там где-то...
Человек потихонечку, по кусочечкам дарит себя общественности, раздаривает себя.
Ну, понимаешь, а вдруг это прогрессирует? Ну, нельзя же это оставлять вот так вот.
Ну и?
Понимаешь, ну сначала он прибил, потом он отрезал.
Справедливости-то ради, надо сказать, что он попал... где же у меня это сообщение? Вот, он попал в... Он после этого перформанса, его положили в психоматическое отделение Боткинской больницы с диагнозом ампутация мочки правого уха и психическое расстройство.
Ну, понимаете, все равно, ухо заживет... хотя мочку уже не вернуть, и человек потом выйдет, опять будет месяц где-то скрываться, вынашивать какие-то коварные планы, и потом опять себе что-то режет. А если кого-то зарежет, понимаешь? Кого-то зарежет, появятся опять эти фотографии в Твиттере и будут говорить, вот какой художник-акционист, это он вот так вот человека зарезал просто потому, что это вот у него протест, это так он видит диалог активиста со властью.
Когда человек представляет опасность для себя или для других, нужно госпитализировать, говорит Ольга. А зачем госпитализировать, если он для себя опасность представляет? Все, я понял, в чем тут суть. То есть, если он представляет опасность для других, его надо изолировать. А если для себя, то надо госпитализировать. Понял?
Да, я понял. Акции Павленского неприятны, но за смелость и упорство уважаю, Диана из Саратова. А в чем смелость? Смелость голому в довольно такую прохладную погоду вылезти и себе что-то отрезать? Или в чем смелость? Вот вы поняли смысл протеста? Ты, Алексей, понял смысл протеста? Из этой акции я единственное вынес, что человек голый отрезал себе кусок уха. Все.
То есть ты не
потому что за вот этой, за самой формой исчезает суть
тебе,
акции.
Тебе госпожа Толоконникова все объяснила.
Ну что Толоконникова?
Вот разжевала.
Я не фанат Толоконникова, ее объяснение меня абсолютно не устраивает.
Ну причем фанат, не фанат. Тебе дали, как говорится, интерпретацию. Ну и пользуйся ей, если хочешь.
Что делать с Петром Павленским? Повторю вопрос для голосования. Если Павленского, вот этого акциониста, художника, надо направить на лечение в психушку, набирайте номер 660-06-64, если лучше такого замечательного художника не трогать вообще, на всякий случай. 660-06-65. Прервемся на рекламу и потом продолжим утренний разворот.
Разворот! Оставайтесь с нами!
Как это по-русски?
Реклама.
Движение – это жизнь.
Артрацин.
Здоровые суставы.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
37-й российский антикварный салон. Ведущие галереи представят уникальные предметы старого искусства. Ждем вас с 18 по 26 октября в Центральном доме художника на Крымском валу. 12+.
Бенисан – натуральное негормональное средство с фитоэстрогенами сои. Бенисан может помочь снизить риск раннего наступления климакса и смягчить его дальнейшее течение. Живите полной жизнью с Бенисан. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Разворот.
Вот о необычной акции Петра Павленского мы говорим в этой части. Сейчас мы закончим. Только, если можно, я про эксцентричный поступок расскажу, который на Ленты-информагентство приходит. Замечательная история. Медведь напал на жителей села Новогорное Колпашевского района Томской области. Но не в этом суть. Здесь-то ничего такого эксцентричного и радостного нет. Мужчине, вот что радостное, удалось отбиться от хищника, сообщил агентство Интерфакс.
Сам медведь.
Районный охотовед Сергей Ельников. Встреча местного жителя хищника произошла в субботу вечером на свалке на окраине села, где мужчина в поисках лома цветного металла нашел компьютер. Медведь сначала бросился на мужчину, но тот закричал на животное и кинул в него компьютером, после чего они разбежались в разные стороны. Житель села почти не пострадал, только повредил руку, когда бросал в медведя системный блок.
Вот такая замечательная история. В таких историях всегда непонятно, а что с медведем? Как самочувствие медведя, когда у тебя летит компьютер, ладно, если это какой-нибудь планшет, iPad, но когда системный блок огромный или монитор, еще древний, старый.
Я как юный натуралист в прошлом тебе скажу, что, в принципе, появление медведя на свалке в это время не очень правильное. Значит, у него плохо с кормом, если он еще и на людей нападает.
У человека? У медведя.
У медведя, нет.
Давай вернемся и будем завершать нашу тему с перформансами. Петр Павленский, художник с большой буквы. Думаю, что его сильно трогать не будут. Пусть все видят, кто протестует против этой власти. Ей это выгодно. Действительно, кстати, подводит, мне кажется, оппозицию. Он же против власти это делает. И слухи об этой акции, они за пределы России пойдут и будут.
Елена
думать, она какая оппозиция-то в России.
Если, Елена пишет, если Павленский свое тело не жалеет, то и других может не пожалеть. Инстинкт самосохранения нарушен.
А мне Павленский напоминает Василия Блаженного, пишет нам Татьяна. Вспомните, плевал на дома солидных граждан, вливал вино на царском пиру и так далее. А вот этой смс-кой от Нины из Петербурга я хочу завершить обсуждение. Меня поразило уровнем трагизма фотографии Павленского на Красной площади.
Про эксцентричные поступки мы спрашивали. Дмитрий рассказывает про свои эксцентричные поступки. Я, говорит, иногда люблю изображать Раису Захаровну из фильма «Любовь и голуби» Меньшова с выражениями «Людк», «Алютк» или «Девки, уймите вашу мать».
Голосование подводим итоги. 20% радиослушателей считают, что Павленского пора отправить уже подлечиться в психлечебницу.
А
80% считают, что не надо его трогать.
81 уже, видишь, все бежит, меняется. Хорошо, спасибо большое, мы эту тему закроем сейчас и перейдем к другой не менее эксцентричной.
Вот новый разворот.
Не закроем тему, подожди, последний смс. Возвести храм Петра Блаженного в шаговой доступности от Госдумы при жизни онова.
Да, вот. Сегодня было предложение от нашего коллеги назвать больницу имени Кащенко, переименовать в больницу имени Алексеева, сейчас она называется, больницу имени Павленского сделать. Тем не менее, председатель Верховной Рады Александр Турчинов на заседании парламента сегодня может вынес вопрос на рассмотрение о запрете российских телесериалов. Ты смотришь российские телесериалы? Тебе близко, наверное, это.
Ты все за меня уже ответил. Хорошо,
я полностью поддерживаю позицию комбатов о недопустимости транслировать на отечественных телеканалах медиапродукт, в частности, телесериалы, которые героизируют врагов нашего государства, тех, кто начал и всячески поддерживает войну на Украине, цитирую я по сайту телеканала НТВ, который показывает многие.
Собственно, один из
тех сериалов,
тех самых каналов, которые это и производят, и покупают, и транслируют.
Совершенно верно. Ну, речь идет о сериалах, которые там посвящены работе полиции, там, органов и так далее.
Вот я видел перечень этих сериалов. Месяц назад их было 9, сейчас, насколько понимаю, больше. Единственное знакомое название
там
«Ментовские войны».
Вот, «Ментовские войны». То есть, такие типичные абсолютно для нас, для вечернего прайма российских каналов вещи. Александр Турчинов хочет это запретить. Это его идея такая.
Да.
Говорит, что комбаты на этом настаивают. Вот, вы знаете, я вчера уже обдумывал об этом. Это сегодня должно состояться, то есть в повестке должен появиться этот вопрос, и сегодня, возможно, будет какое-то решение. Но, тем не менее, это очень странная ведь история. Одно дело, когда, понимаете, когда запрещают там трансляцию российских телеканалов, потому что в новостях идет оголтелая пропаганда, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и все дела. Вот, типа, мы этого слушать не хотим, нашего брата дурманивать не надо. Но я тут хотя бы понимаю, что, почему это сделано. Когда запрещают российские сериалы, как мне представляется, идет борьба уже с российским менталитетом.
С то российскими есть... ментами в головах у украинцев.
Ну, я в другом смысле. Нет, я говорю именно о российском менталитете. Вот россияне себя ассоциируют с этими людьми. Это вот наша жизнь. Да, это жизнь в России. А тут тебе говорят, что нет, ребята, вы не такие, как мы.
Мы сами лучше знаем, какие сериалы вам смотреть. Я тебе на это вот что скажу. Мне кажется, я не поддерживаю и ограничения на вещание каналов российских на Украине. Должны все-таки зрители сами выбирать, что им смотреть, без таких рекомендаций от государства. Я не поддерживаю вот эти вот запреты на сериалы по экономической причине, по финансовой. Ведь если сериал идет, тем более в прайм-тайм, он же обрастает рекламой. Чем больше смотрит сериал, тем дороже там продается реклама.
Ну, вообще сериал
вот,
популярный.
Если вы исключаете эти сериалы, то извольте тогда предложить что-то хорошее. Но не факт, что это будет такой же достойный продукт. У вас будет меньше рекламы, и канал, который транслирует, или представительство канала будет банкротиться.
По логике, это будут такие же сериалы, просто в них будет там не Николай Иванов какой-нибудь, а Микола Иванов, ну или там Иванко. То есть те же...
Это будут нацгвардейские войны.
Да.
Вот.
Убойный Айдар.
Как там батальон «Шахтер»? «Шахтер» расформировали,
да,
недавно.
Батальон «Шахтер». Турчинов прав, пишет Александр. Этот понос никому не нужен.
Я бы сам запретил эти сериалы.
А мы вызвали...
Позор «Халуям Эхо» и «Павленского» мочите. Чем мы его мочим-то? Сами его и мочите, он 20% в дурку его хотят определить.
+7 495 363 3659, вы нам позвоните, может быть, выскажетесь.
Эй, ведущие, вы не понимаете, что Украина считает Россию врагом, поэтому в данном случае могут делать, что хотят, даже запретить Пушкина. Это нет, это шутка какая-то. Ну хорошо, а в представлении, мне кажется, многих россиян США хочет замочить Россию. Давайте откажемся от американских фильмов, от американских передач.
Были такие предложения, но они же идиотские. Ну что это за бред? Еще раз, вот по поводу борьбы с пропагандой, я понимаю мотивацию хотя бы, я понимаю, зачем это делается, и в условиях войны, может, действительно это важно. Алло, здравствуйте. Добрый день. Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Артем, я из Петербурга.
Так.
В принципе, жил бы я на Украине, вот тоже тяжело поддерживал бы эту инициативу, они же там как бы борются за свою идентичность, поэтому как бы с их точки зрения, конечно, они делают правильно, и давно пора. Ну, а если смотреть на эту ситуацию из России, то, конечно, диву даешься, как бы. Когда у них все наладится, они поймут, что они воюют не с Россией, а между собой. Тогда, наверное, у них все наладится. Но это можем помочь сделать им мы, показывая наши сериалы, как ни странно.
Вот. Да, ну...
Спасибо.
Смотрите, +7 495 363 3659, еще буквально один, наверное, звоночек примем. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Откуда вы? Как вас зовут?
Михаил, Москва.
Вы запретили бы на месте украинцев российские сериалы?
Вот тут у меня такая двойственная позиция. В принципе, я считаю, что чем меньше ограничений для взрослых людей, для сознательного выбора, тем лучше. Но уж если вот у нас там запретили какие-нибудь игровые автоматы, казино в России у нас, значит, там вот алкоголь продают как-то ограниченно.
То и телесериалы запретить можно.
То в рамках такой же подхода, знаете, вот как я понимаю, телесериалы ничем не лучше. А, в общем, и похуже. Ну, то есть, вообще, говоря, запрещать, конечно, не надо было бы, потому что взрослый человек должен сам понимать, выбирать, разбираться. Да, но вот...
Но с другой стороны, надо было бы. Вот у вас действительно противоречит...
Да. Вот, грубо говоря, если все запрещать можно, то вот в рамках этой парадигмы это осмысленная идея. То есть я бы запрещать не стал, конечно.
Спасибо.
Но как Украина не пытается сейчас от нас вот дистанцироваться, понятно, что то же самое наследие, ну, можно же называть советским, хотя оно издавна прошло.
Да все равно как бы украинцы, спасибо большое, как бы украинцы не запрещали ментовские войны доберутся до украинских зрителей через торренты, например. Ну, никто же не запрещает это, не будет. Едва ли ведут уголовную ответственность за просмотр ментовских
едва
войн.
Ли аудитория, которая скачивает сериалы с торрентов, скачивает оттуда действительно сериалы «Ментовские войны». Там на этих торрентах, благо, есть широкий ассортимент, неограниченный эфирным временем. Это программа «Утренний разворот». Мы сейчас... Мы
подвели. Да подожди, смс-ки мы почитаем. Ради прибыли от рекламы преступно дебилизировать население, Алексей из Петербурга пишет. Очень интересно и любопытно наблюдать за украинскими идиотами и клоунами. Что они еще выкинут на потеху? Александр из Перми.
Да, в СССР были, возможно, фильмы лишь из дружественных стран, спрашивает Максим. Были ли, возможно, фильмы лишь из дружественных стран? Нет. Послушайте, показывали же иностранные фильмы, даже сюда приезжали иностранцы известные. Федерико Фильм.
Я хочу вопрос быстренько радиослушателям задать. По поводу того, какие фильмы у нас смотрят, хочу спросить. Поддержали бы вы запрет на трансляцию у нас в России фильмов про ментов, сериалов про ментов? Если да, если бы
про
вы поддержали такой запрет.
Сериалов.
Ментовские войны, но это же не я сам придумал. Ну... Про полицейских. Если бы вы поддержали запрет на трансляцию фильмов про полицейских в нашей стране, набирайте номер 660-06-64. Если вы против такого запрета, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Пока вы голосуете, вы можете послушать краем уха новости, рекламу и уже начинать присылать свои вопросы. Сан Саныч Пикуленко, он придет к нам в студию через 5 минут. 10:35 в Москве. Продолжаем утренний разворот на Эхе Москвы. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Подводим итоги нашего голосования. 86% радиослушателей наших поддержали бы запрет на трансляцию фильмов про ментов, про полицейских, про работу полицейских, как ты говоришь, в России, в нашей стране. И две буквально смс-ки прочитаю. Пока Украина не заплатит за газ, никаких и сериалов. Это Артур из Самары нам пишет. И еще одна смс. Все российские сериалы до последнего времени сначала выходят на Украине, сообщает нам об этом Илья. Это, кстати, довольно интересное наблюдение. Так что вот у нас даже, у нас эти сериалы народ не поддерживает.
Сан Саныч Пикуленко у нас сейчас.
Папа купил автомобиль.
Сан Саныч Пикуленко в утреннем развороте.
Сан Саныч Пикуленко отвечает на ваши вопросы, которые вы можете присылать через Твиттер с помощью аккаунта «Вызван» и с помощью СМС. Номер, напомню, плюс 7-985-970-45-45. Вот такой вопрос, немножко не про автомобиль, про страхование. Тоже все равно ваша любимая тема. В Липецке невозможно купить полис ОСАГО без страхования жизни, а это еще 1500 РЭ. Куда можно пожаловаться?
Можно пожаловаться, Алексей, сразу в прокуратуру. Я вообще советую приходить с видеорегистратором. Нет, с видеорегистратором, записывать эти требования на пленку и в прокуратуру. Потому что это нарушение закона об ОСАГО. ОСАГО не должно обременяться никакими другими. Это государственное страхование, и они обязаны любое такое действие противозаконно. Поэтому сразу к прокурору. Желательно, если бы еще десяток таких, как вы, собрались. У нас ведь, вы знаете, как меня всегда убивает. Люди жалуются, да? А вот объединиться и написать 100 заявлений, да, на эту страховую компанию.
Ну, а как ты будешь отлавливать 100 вот этих как? Твоих...
Да, нет, просто вот Маша Гайдар, да, собрала, решила собрать митинг автомобилистов.
Ну, 10 человек.
Приехало 10 человек. После этого, сколько бы вы мне не говорили, что вас обижают, нет, не умеете бороться за свои права, платите деньги.
То есть вы с Машей Гайдар душой.
Я с Машей Гайдар душой.
Хорошо.
Вот ты понимаешь, в чем дело? Я считаю, что Маша права, но только Маша получила то, что хотела. Я очень уважаю Машу Гайдар, поскольку мы вместе работали, но она получила то, что хотела. Она считала, что может защитить народ, народ ей ответил количеством.
Мы не нуждаемся.
Мы не нуждаемся в вашей защите. Все, мы сами по себе. Поэтому, ребята, платите, платите и платите. Это ваша святая обязанность. Не нравятся вам парковки? Замечательно. Вы заплатили городу уже 4 миллиарда. До конца года должны еще 200 миллионов. Все, вы богатые, у вас избыточное количество денег, вы платите за все. том числе и за ОСАГО. Пока не научитесь бороться, будете платить больше и больше.
Сан Саныч, а столбики убирают парковочные, я вот видел. Блок у Ильи Варламова.
Вот слушай, ну я не люблю Варламова, он никакой...
Я видел в одном из блогов на сайте «Эхо Москвы».
Вот он типичный непрофессионал. Понимаешь, он типичный вот блогер, масса поверхности, минимум глубины, но вот в некоторых случаях я даже с этим согласен, потому что вот это головотяпцы высшего разряда. И самое главное, что, как всегда, московская власть, да, нагло молчит. Потому что вылезает, например, там какая-то девица с куриными мозгами на экран телевизора и обзывает водителя, борющегося за свои права, психом, да? Я бы на месте этого водителя сразу подал бы в суд на эту девушку, потому что, ну, так нельзя. Понимаешь, называть человека неадекватным, ну,
все, у нас... В прокуратуру, в суд.
Да, потому что, ты понимаешь, пока мы не научимся защищаться законным методом, власть, она сразу говорит, мы подадим в суд. Так, ребята, давайте мы подадим в суд. Есть правила игры. Также и все остальное. Поэтому столбики, головотяпство. Во-первых, у меня два вопроса. За чей счет они поставлены, и за чей счет они снимают? И по чьей команде?
Много мозгов, что ли, надо и денег, чтобы его убрать?
Нет,
вот
это...
Взял, раскачал.
Слушай, ну, во-первых, это деньги. Столбики надо изготовить. Кому-то кто-то получил заказ, понимаешь, от московских властей, получил за это деньги. Кто-то поставил их, получил за это деньги. Теперь кто-то, значит, пилит, получает за эти деньги, и кто-то еще утилизирует
металл. Кто-то и столбики пилит, и бабло пилит.
И бабло пилит. Ребята, вот хоть раз московская власть отчиталась за подобные действия?
За столбики.
За столбики. Куда извели?
Дептранс, ждем ответа.
Куда извели?
По
нет,
столбиков.
Это не Дептранс. Это товарищ Бирюков с его коммунальным Бирюков, хозяином.
Тот же, который
да,
со снегом.
Это такая, знаешь, нашему мэру остаток привет от Лужкова.
Вот в общем, Сан Саныч, столбики – это гуд.
Столбики должны были быть, потому что, как, понимаешь, что, какая подлость? Сняли столбики, наши слабые на голову автомобилисты стали ставить автомобиль на тротуар. Сразу радостные эвакуаторы стали их тягать оттуда.
Андрей пишет нам, хочу купить Hummer H1. Проблема в том, что их больше не производят, и можно купить только БУ, но очень хочется.
Стоит очень хочется, купите. Из американской армии списывают их в большом количестве, и причем доставят прямо в Россию.
В военторге можно.
В военторге, не, ну, демобилизованные в военторге. Знаешь, такой погоны, но без знаков различия.
Понятно.
Что выбрать, RAV4 или Honda Service, спрашивает вас из Вологодской области.
Мне RAV4 нравится больше, чем Honda.
Андрей Иванович.
По эргономике, по внутреннему объему, по надежности. Я считаю, что RAV4 машина удалась, несомненный лидер в классе. Конкурируют, пожалуйста. Пожалуй, ну, с Тигуаном, вот так вот, по всему. Тигуан, правда, пошел навстречу покупателям и снизили цену. Сейчас Тигуан... Появились машины по разумным ценам. Я начинаю любить продавцов автомобилей.
Пошел навстречу или не покупает никто?
Ну, почему? Пошел навстречу. Когда снижают цену, это ход навстречу покупателю. А уж какими...
причинами?
Да, это обоснованно, это уже...
Главное, что дешевле.
Главное, что дешевле.
Андрей Иванович спрашивает, Сан Саныч, что вы думаете о Suzuki SX4 New?
Думаю, что не получился автомобиль. В последнее время у Suzuki большая беда. Начиная с проблемы Кизаши и заканчивая SX4 New, откровенно неудачные конструкции. Непонятные зачем, и главное, непонятно, зачем покупать за такие деньги. Не рекомендую. Последние реальные Suzuki, которые можно покупать, три модели. Suzuki Swift для девочек, Samurai для тех, кому нужен маленький внедорожник, и остаток Grand Vitara, который еще на что-то способна. Все, больше нету Suzuki, но все новые автомобили, ну, никак не в моем понимании, понятия не проходят по дизайну, по всему остальному.
Подскажите нашему слушателю из Архангельской области, он хочет приобрести новый автомобиль, седан, автомат до 700 тысяч рублей.
Volkswagen полуседан с автоматом шестиступенчатым, вполне современный автомобиль, дизайн есть. Качество наладили, сборка отечественная, цена разумная.
Вот в продолжении к вопросу с Хаммером от Ивана.
Да.
Уважаемый Сан Саныч, что лучше для бездорожья, Toyota Prado или Hummer?
Для бездорожья лучше Hummer, пока ты на нем не застрял. Prado все-таки вынут легче.
Hummer может застрять.
Ты знаешь,
его не могут вытянуть.
Ты понимаешь, если застревает Hummer, над ним приходится работать гусеничным
тягачом. Только Hummer может вытянуть Hummer.
В свое время у нас был такой Баха Селигер, и там выступали люди на H1. Ребята, Его очень долго вытягивали гусеничной техникой.
Короче говоря, Иван, если вам нравится застревать, то вы, пожалуйста, обратите внимание на Toyota Prado. А если застревать вам не нравится, больше нравится ездить по бездорожью, то Hummer, пожалуйста.
Аня просит у вас помощи. Выбираю первую машинку. Не машину, машинку. Автомат до 250 тысяч рублей. Ужасно устала от салонов с их враньем и частников, с их скрытыми подарками судьбы. Что лучше, Toyota Jazz участник или Nissan Micra из салона?
Вы знаете, уже нет Nissan Micra из салона, к сожалению моему. Новый Nissan Micra к нам
пришел. Может, участник организовал какой-то салон
и
в гараже у себя?
Уже нет, поэтому, вы знаете, я советую вам...
Мопед!
Нет, зачем? В этом классе есть целый ряд вполне достойных автомобилей, но...
До 250 тысяч автомат есть? Новый?
До 250 тысяч нового ничего нет, тем более с автоматом. Я просто, если мы говорим о автомобиле из салона, то я советую посмотреть на Hyundai по программе, которая у них... называется, если мне... Ну, как не помню, как называется у них эта хорошая программа. Вот, потому что за 250 тысяч может быть только ГЕЦ поддержанный, но у них хоть ресурс останется.
Спасибо.
Спасибо,
Сан Саныч. Спасибо большое, Сан Саныч Пикуленко отвечал на ваши вопросы. Завтра обязательно снова встретимся, да?
Я... Ну, конечно. Я с вами.
Все, замечательно. Будем ждать. Сейчас мы отбивочку коротенькую дадим, и еще одна новость у нас есть, короче, хотим ее обсудить.
Вот новый разворот.
Подлодка, которую ищем вот на, в течение последних уже двух дней, даже больше. Кое-какие подробности появились со вчерашнего вечера. Я бы хотел, может быть, просто о них рассказать. Смотрите, по T-Journal я цитирую хронику, да, вот что со вчерашнего дня. Вчера стало известно, что, оказывается, в сторону Стокгольмского архипелага в ночь на субботу еще вышел российский корабль «Профессор Логачев». Об этом сообщают шведские и финские СМИ. Это судно предназначено для геологической съемки морского дна и глубоководных зон океана. И используется там для разведки полезных ископаемых и прочего. Почему... с какой целью это судно профессор Логачев направляется к берегам Швеции, пока неизвестно. А в качестве порта назначения у него указан испанский город Лас-Пальмас, но, тем не менее, вот то, что в сторону Швеции идет корабль, это дало повод для различных инсинуаций, как обсуждали появление танкера НС «Конкорд», который шел в Данию, а окружил почему-то в районе появления вот этого неопознанного подводного объекта. Еще что, вчера представители Министерства обороны Швеции провели пресс-конференцию, и поздно вечером она прошла. И что на ней, какие основные тезисы были, я вам прочитаю. Во-первых, ведомство Минобороны Швеции располагает достоверной информацией о наличии подозрительной иностранной активности у берегов страны. Ну, что тут, казалось бы, удивительного? Все так делают. В настоящее время военные не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о том, что источником этой активности является российская подводная лодка. Вооруженные силы Швеции не видели и не слышали в зоне Стокгольмского архипелага никаких тонущих российских подлодок. В то же время...
Ну, кстати, вот это к тому, что первым об этом сообщила одна из шведских газет, и она именно утверждала, что были некие переговоры перехвачены, там, чуть ли не сигнал бедствия, который отправлялся в...
На частоте, которая используется для чрезвычайных ситуаций. В то же время часть информации, говорят в Министерстве обороны Швеции, пока не может быть раскрыта общественности из-за опасений за безопасность источников ее представивших. И шведская поисковая операция, говорят они, носит исключительно разведывательный характер.
Ну и вчера, собственно, Министерство обороны Швеции опубликовало фотографию где-то там вдали за... Вот у тебя как раз ты ее достал. Стоит березка. Это вам описываем. Стоит березка, какие-то кусты. И где-то вдали в море такие всплески воды, круги по воде идут, и якобы вот это и есть тот самый
фотография
объект.
По качеству и композиции напоминает фотографии лохнесского чудовища в Шотландии. Помните, там были такие снимки? Тем не менее, и все, мы сейчас уйдем на рекламу, только скажу, что Минобороны все это отрицает какие-либо чрезвычайные ситуации на флоте. Говорит, что ничего не произошло.
Мне хочется верить Минобороны, что на самом деле ничего там нет, и ничего они не скрывают от нас.
Реклама, и продолжим разворот.
Разворот. Оставайтесь с нами.
Реклама.
упустите предложение месяца от Toyota Центр Кунцево. Только с 23 по 26 октября выгода до 100 тысяч рублей на автомобили в наличии. Привлекательные условия кредитования от ЗАО «Toyota Bank» и другие приятные сюрпризы. Счастливые дни Toyota в Toyota Центр Кунцево. Подробности по телефону 8-495-933-4033 или на сайте www.toyotakuntsevo.ru.
Toyota.
Затяжная простуда теперь в прошлом. Действие Амексина достигает максимума за 24 часа. Амексин 125 миллиграммов. Долгая простуда – это вчерашний день. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
В понедельник, 20 октября, в 13.35, тема прямого эфира «Сети все возрасты покорные». И у нас в гостях генеральный директор розничной сети МТС «Алутис Арвидас» и директор фонда развития интернета Галина Солдатова.
Окна «Виктори». Производим пластиковые и деревянные окна. Делаем остекление балконов и лоджий.
Спешите застеклить квартиру или дом с шокирующей скидкой до 55%.
Возможна рассрочка без первого взноса. Оплата после всех работ. Первым 10 позвонившим прямо сейчас москитные сетки в подарок.
Звоните 495-410-5141.
Окна «Виктори». 495-410-5141.
Московская филармония представляет Московский камерный хор Владимира Минина, симфонический оркестр имени Светланова, бессмертная опера «Порги и Бес» в концертном исполнении, солисты, звезды американской оперной сцены, дирижер Уэйн Маршалл. 23 октября, концертный зал имени Чайковского, начало в 19.00, 12+.
Эхо Москвы от винта.
Разворот.
Утренний разворот в эфире «Эхо Москвы». 10 часов 50 минут. У нас 5 минут буквально осталось для того, чтобы завершить это утро. С вами Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, по-прежнему в этой студии.
Обращаемся вновь к сайту «Эхо Москвы». На главной странице блог. И в блоге размещен перепост от Рамзана Кадырова из его инстаграма. «Лошадиная политика Берлина». Так это заглавлено. «Немецкие власти», пишет Рамзан Кадыров в своем блоге, испортили настроение скукунам ЗАЗу и Дешингхоум. После долгих дебатов в правительстве и Бундестаге, консультаций между президентом и федеральным канцлером, они лишили ЗАЗу честным трудом и быстрыми копытами заработанных призовых, а также ограничили свободу передвижения.
ЗАЗу и быстрый финиш.
Неплохой заход, правда? В Берлине говорят, что лошадь, будучи другом человека, подпадает под санкции, предъявляемые хозяину, и должна отвечать как человек. Теперь ЗАЗу, покорившие своими яркими победами в Дубае, Гонконге, Кёльне и Баден-Бадене сердца миллионов зрителей, вынужден с грустью смотреть, как резвятся во дворе конюшни сверстники, то есть жеребцы, и постепенно терять навыки скакуна. Оказывается, это ЗАЗу виноват во всем, что творится в мире. Это он принимал решение о начале войны в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане и бомбежке Белграда. За это германские политики перенесли на животное свой позорный опыт минувшего столетия.
Напомнил Рамзан Кадыров об опыте минувшего столетия Германии.
ЗАЗУЖЕ желает только мирно жить, есть овес, скакать и приносить радость людям. Такая вот.
Грустная
такая
история.
Запись.
Во всем моральный ущерб лошадям, коням, простите.
И, кстати, в этом же блоге, разумеется, фотография Рамзана Кадырова со своим ЗАЗу, он прислонился к нему своим лбом и как бы успокаивает своего скакуна, говорит: «Ладно, ЗАЗу, не переживай, дружище».
Могло быть и хуже. Могли ведь коней отдать в приемную гомосексуальную семью.
Ну, это если бы в Америке скачки были.
Да. Ну, да. То есть не все так страшно, на самом деле.
То есть ЗАЗу отделался легким испугом, а могли не выпустить.
Отделался моральным ущербом. Отделался моральным ущербом, но все равно, мне кажется, это действительно не очень правильно. Ну, что такое лошадь? Хотя у нас лошадь считается имуществом. У нас в России же отымают судебные приставы коз.
Ну, слушай, в санкциях, в различных этих бюллетенях европейских, которые публикуются, когда вводятся против России ограничения, когда там появился Кадыров, там же не говорилось о том, что вот и на Кадыров у нас подпал под санкции. И, кстати, лошадок у него там с десяток набралось, вот и на них тоже распространяются ограничения. Я считаю, что некрасиво поступили власти Германии. лошадь не отвечает за своего хозяина. Ну, правда ведь? Ну чего? Ну, жалко денег, что ли? Ну, там какой-то приз денежный, да. Эти бы деньги пошли не в карман Кадырова, а на развитие, например, конного спорта в Чечне. Может быть, не только в Чечне, но и на Кавказе.
Они пропускают тренировки, забывают родную речь, похлопывание по плечу.
Скакуны.
Да. Похлопывание по плечу лошадиному близких людей. То есть вот теряет все, понимаешь, весь этот процесс продолжается.
Запретили участвовать в гонках, это вот то же самое для лошади, то же самое, что Навального, политика, посадили под домашний арест. Ну, можно же такую параллель провести? Ну, как вот скакун, как лошадь, как бы замечательный Зазу будет у себя стоять в стойле?
Олег нападает на меня, говорит, лошадь не правосубъектна в данном случае, она вещь. Вещь Кадырова, пишет Олег. Олег, никогда у вас, видимо, не было лошадей.
Так, необходимо Кадырова компенсировать так же, как Ротенбергу, Дмитрий. Так, слушайте, если уж вы говорите о компенсациях, так это лошади надо компенсировать. Так, Кадыров не поддерживает исламское государство. Так, уважаемая Юлия, что значит, должны ли лошади отвечать? Так, это ты читал. Так. Давай проголосуем.
Коня предлагают проверить на допинг, Александр, зачем-то. Не верит, что ли, ему. Проголосуем, давай, хочешь проголосовать, проголосуем.
Справедливо ли поступили немецкие власти, не выплатив призовые коню Рамзана Кадырова? С одной стороны, Рамзан Кадыров, вы можете относиться к нему по-разному, а с другой стороны, конь, он как бы и ни при чем, и санкции это не против него принимались. Справедливо ли поступили немецкие власти? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Полминуты еще голосуем. Справедливо ли поступили немецкие власти, которые не дали приз коню Рамзана Кадырова, который выиграл честным трудом, своими ногами, копытами, чем угодно выиграл гонку. Если да, справедливо 660-06-64, если несправедливо 660-06-65.
Теперь что должно произойти? Теперь Российская Федерация должна выплатить, мне кажется, Рамзану Кадырову этот приз.
Российская Федерация. То есть да. Ты вот поддерживаешь предложение одного из наших слушателей
из бюджета
компенсировать. Останавливаю голосование. 53% радиослушателей считают, что немецкие власти поступили справедливо, и почти половина, 47% считают, что неправильно поступили. Все-таки конь – это не Кадыров. Надо это разделять.
А вещь Кадырова, как пишет нам слушатель.
Разворот. Оставайтесь с нами.